Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», июль, 24 число, пятница, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Все делаем в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Смотрим, как оценивается ситуация на дорогах. Прямо сейчас Яндекс пишет, что у нас пятибальные пробки. Как ожидается, в ближайшие два часа они будут шестибальными, и это максимум на сегодняшний день. Еще раз напомню, это прогноз Яндекса. Не значит, что именно так и будет. Посмотрим. На самом деле, совсем скоро выясним, что будет сегодня во время часа пика, но мы в ближайшие 20-25 минут будем говорить не столько о личном, сколько об общественном транспорте. Наш гость Александр Поляков, он директор Мостранспроекта и вице-президент Международного Союза общественного транспорта. Александр, добрый день.
Добрый день.
Еще раз напомню, прямой эфир, все вопросы можете задавать, а вот тема. Мы сегодня будем говорить о том, как общественный транспорт меняется в связи с коронавирусом. Мой первый вопрос. Это впервые такие изменения общественного транспорта по причинам пандемии?
Если смотреть на международный опыт, то действительно, чтобы какая-то, не знаю, катаклизм, можно так сказать, этот локдаун, который возник во время коронавируса, это действительно впервые коронавирус, который застроил 212 стран. То есть вот практически весь мир сейчас участвует и охвачен этой пандемией. Общественный транспорт, то есть во всех странах, не был готов к тому, чтобы вот эту ситуацию выдержать и так далее. Много делалось таких, условно говоря, хаотичных движений, но именно, там, скажем, я бы сказал, это еще с советских времен, да, там сейчас это развито, как бы это странно ни казалось, у нас многие меры, которые были приняты еще в Советском Союзе, они довольно-таки устойчивые, система действительно устойчивая, и действительно сейчас у нас, например, те же водители, они огорожены, несмотря, вот, ну, если вы были там, не знаю, в Италии, в Испании, где водитель, он напрямую общается с пассажиром и передает деньги из рук в руки, да, у нас уже заранее была бесконтактная система оплаты, у нас заранее был водитель, который огорожен от общего, и не нужно было вешать цепочки или же натягивать клейкую ленту желтую, как делали в
Польше, например. Более того, во многих городах в советское время передняя дверь не была предназначена для использования пассажирами, как мы знаем, что теперь в Москве работает, насколько я понимаю.
Да, абсолютно так. Очень много действительно мер, которые пришлось делать, с одной стороны, во многих странах быстро, и многие опыт, который был в России, был применен, в том числе в других странах. То есть мы постоянно, вот с Международным союзом общественного транспорта, мы там перевели 1500 страниц текста, вот был, соответственно, и у нас телеграм-канал «Общественный транспорт и коронавирус», в основном это для профессионального сообщества, ну, там, кто хочет, там, может посмотреть. Суть заключалась в том, что мы все, что не переводили, отдавали это на публичное, там, скажем, обсуждение, и многие меры, в том числе в России, мы передавали отчеты из Москвы туда, в Брюссель, которые там дальше распространялся по всему миру. Действительно, тема очень интересная, тема понятное, да, и вот этот вот обмен опытом, и многие вещи, которые действительно мы взяли и оттуда, вы применили здесь.
Что вообще, если уж теперь так или иначе вспоминать, как это все работало, что вообще предпринималось? Мы помним про закрытые передние двери в автобусах, мы помним про крестики на сиденьях, что еще?
Ну, сейчас вот то, что останется навсегда, это санитайзеры, которые установлены, да, ношение масок и перчаток, пока вот все страны мира заявляют о том, что продлено будет до конца года, и дальше вот в осенний период он покажет там необходимости и так далее. Ну, причем да, у нас еще здесь довольно-таки мягкие меры по нарушению каких-то правил, да, например, сейчас вот в Ирландии и там в Шотландии, у них в некоторых странах там в том числе до уголовного срока, если ты в публичных местах не носишь маску, помимо штрафа, да, там ты можешь сесть в тюрьму, если ты не носишь маску или перчатки.
Это то есть для тех, кто злостно нарушает, да.
Да, все-таки какие-то меры, да, есть, да, там потом обязательное информирование, и здесь вот статистика, мы даже проводили опрос, вот 22 июля у нас был самый большой семинар, больше 20 стран участвовало, больше 500 участников, вообще проводилось 6 семинаров на различные темы, технические, экономические, ну, различные страны участвовали. Так вот, там больше 20 стран, что порадовало, и в разные часовые пояса, у нас евразийская сессия, она проводилась на русском языке, на русском языке люди слушали, условно говоря, но в переводе, мы сделали действительно и перевод, можно было переключить, и, соответственно, слушали и в Южной Америке, и в Азиатском регионе, там, Китай, Гонконг, Сингапур, Бразилия, Аргентина. То есть очень много стран, но я не говорю про Европу, это естественно, потому что у нас даже руководители были из... руководитель метрополитена Мадрида, потом RATP представитель, это французы, за стратегическое развитие директор, который отвечает Transport for London, все эти вещи, которые они так далее обсуждали, мы действительно вот так вот обсуждали. Так вот, что же все-таки? Ну, например, во многих, сейчас там, скажем, в Испании, например, сделали анонимные нажатия, если салон заполнен, то есть в приложении, когда ты едешь, помимо выбора маршрута, тебе автоматически предлагалось, когда ты зашел в автобус, ты можешь нажать,
оценить количество
людей, заполнен, не заполнен. И ты, соответственно, в режиме анонимно, в режиме реального времени мог получать такую информацию. И нужная информация, в принципе, нужная. Сейчас в московском транспорте еще до этого была введена наиболее благоприятное время поездки, да, вот такое предложение. Вот. Потом, что у нас, например, информационная кампания, она очень сильно влияла, и посмотрели, голосование сделали, что же всех сильнее влияет. Оказывается, статистика по заболевшим людям, она очень сильное влияние оказывает на людей и на поведение в общественном транспорте.
То есть количество выявленных заболевших больше, людей, пассажиров меньше.
Пассажиры начинают себя вести более грамотно, не переходить в часы пик, еще что-то, ну, какие-то вещи такие делать. Плюс, например, вот, если это вот про Мадрид, да, там приложение. В Лондоне, например, следующее. Там предлагалось, что работники, которые медицинские, и службы обеспечения, они могут проезжать в общественном транспорте бесплатно. Ну, мы все знаем, что у нас для медицинских работников на период, когда были ограничения, была бесплатная парковка, волонтеры ездили бесплатно, медицинские учреждения представляли работникам, они тоже, мы им выдавали определенное количество билетов на поездки, ну и вплоть до у нас те люди, врачи, которые приехали из других городов, которые жили в гостиницах, им тоже Мосгортранс обеспечивал бесплатные перевозки до работы и, соответственно, до мест проживания. То есть вот эти вот все меры, да, ну, смотря на опыт, мы действительно брали что-то лучшее и применяли уже здесь в Москве, и некоторые даже решения, которые мы дальше применяли, уже использовались и во всем мире.
Можно ли говорить о том, что объявление о новых тарифах на одной из веток московского метро – это что-то тоже как результат пандемии?
Это в том числе, да, изучалось. Смотрите, Таганско-Краснопресненская линия наиболее там старейшая, наиболее заполненная, и здесь необходимо было каким-то образом именно сдвинуть же сейчас пик, чтобы как раз... соответственно, люди как можно меньше контактировали друг с другом, да, там непосредственно, там, скажем, соприкасание людей было как можно меньше и соблюдалась какая-то дистанция, то, соответственно, вопрос заключался в том, что час пик был сдвинут, и он был сдвинут в том числе и в некоторых, насколько я сейчас помню, в Испании. В Испании, да, тоже час пик, но в других местах, например, там, в том же Париже и Лондоне, они говорили о том, что у нас подвижного состава стало ходить меньше, о том, что у нас сейчас деньги, расписание мы изменили на более, там, скажем, более длительным интервалом, потому что основные доходы, которые мы получаем от билетов. В то же время правительством Москвы и мэрии Сергеем Семеновичем было сказано о том, что расписание будет идти в строгом соответствии, не будет никаких сокращений подвижного состава, все будут работать в том же режиме, в котором работали, и это удалось, соответственно, соблюдать вот эту вот дистанцию в общественном транспорте и, соответственно, контролировать вот это вот, как бы управлять вот этим процессом пандемии определенным образом.
Вот эти разные тарифы в разное время. А реально люди на это реагируют, если это было уже в других странах?
Да, в других странах, вот если брать, то от 7 до 12%. Это было в том числе и в США в период, там, скажем, пандемии гриппа, это еще в 20-х годах. Потом это было в Голландии применено, еще в других, в Брюсселе. В некоторых странах были какие-то примеры, которые показывают о том, что от 7 до 15% это уменьшает. А эти 15%, они являются ключевыми. То есть это, считайте, каждый вот дополнительно там десятый человек, да, и, соответственно, будет стоять между людьми. Это все как раз и влияет. Именно надо же снять тот поток, который сейчас именно в текущий период, он лишний, который не позволяет, вот, скажем так, проехаться свободно.
Можно ли говорить о том, что сейчас есть новый опыт вот этого регулирования пассажиропотока?
Я бы не сказал, что это новый опыт. Я бы сказал, что это опыт, который сейчас необходимо применять, который сейчас, вот, соответственно, будет применяться. И я так думаю, что, ну, есть, если вы видели там, ну, и другие решения, в том числе, там, да, даже заклейка, условно говоря, через сиденьку определенных вещей, это тоже же определенный новый опыт, да, но... Он понятен, он применяется, и он был полезен именно в тот период.
Вот если говорить уже как раз вот по поводу этих заклеек и по поводу того, что останется после того, когда, как мы надеемся, коронавирус закончится, ну, во всяком случае, в той форме, с которой мы столкнулись прямо сейчас, означает ли это, что в дальнейшем как-то по-другому будут компоновать салоны транспорта? Ну, для того, чтобы люди встречались даже внутри транспорта меньше. Или это все-таки временная штука?
Сейчас о том, что... Изменения в подвижном составе тоже есть. Сейчас в техническом задании на поставку подвижного состава приняты новые требования к вентиляции салона. Как раз у нас на вебинаре Максим Станиславович Лексутов четко рассказывал о тех требованиях, которые дополнительно были, там, скажем, поставлены правительством Москвы производителям подвижного состава, ну, в частности, автобусов там, и вагонов в метро, да. Вентиляция дополнительная, обязательно с фильтрами и так далее и тому подобное. То есть то, чем мы дышим, это уже будет уже более-более интенсивно. Сейчас проводится она интенсивно, фильтры меняются более часто, а это уже технологически многие вещи будут заложены уже при производстве даже автобусов, еще, скажем так, на подъездах к Москве уже будет новый подвижной состав, который будет следить за качеством воздуха более трепетно, так скажем. Вот. По поводу именно сиденек, ну, я сейчас такого требования, честно говоря, не слышал, и здесь надо смотреть все-таки. Смотрите, ситуация в том, что если все-таки люди будут соблюдать и масочный режим, и перчаточный, и вентиляция воздуха будет достаточной, и не будет переполненности салона, то все-таки не стоит все-таки ущемлять, там, скажем так, ну, будет, будем возить воздух, это тоже, наверное, неправильно. Здесь нужно именно соблюдать очень строгий баланс соотношения, там, скажем, комфорта, доступности и частоты движения. Это все такая сложная задача.
На данный момент уже как-то можно говорить о том... Во сколько обошелся этот самый коронавирус общественному транспорту? Ну, грубо говоря, насколько подорожала поездка из-за всех этих санитайзеров, масок, социальных дистанций и так далее?
Я сейчас начинаю отвечать на вопросы, которые не касаются проектного института, да?
Но если можно говорить, конечно.
Давайте еще сейчас. Сейчас еще пока этот период не закончился, действительно, придется еще сейчас посмотреть, и меры некоторые еще до сих пор соблюдаются. И действительно, если, вот я говорю, что, например, та же дополнительная перевозка врачей к больницам, это тоже дополнительная нагрузка на город. Но это необходимо было сделать для того, чтобы как раз люди, которые попали в тяжелую ситуацию, им необходимо было в срочном порядке там, приезжать на работу, а не, там, соответственно, обеспечить всем необходимым. Все это было сделано. Давайте сейчас еще, пока работа идет, я бы сейчас итоги бы не подводил. Мы сейчас говорим о том, что эта работа продолжается. Вы сами говорите, что с осени еще будет новое изменение тарифов и изменение пассажиропотока. Все это действительно еще в работе. И конечные итоги все-таки, я думаю, в конце года правильно было.
Вообще, то, что называется подготовка транспорта, общественного транспорта к работе в условиях пандемии, это исключительно работа транспортников?
Ну, я сейчас думаю, что это не исключительно работа транспортников, но в то же время, смотрите, вот если говорить про, опять же, про мировой опыт, например, в Лондоне и в Мадриде, и в Париже на заполненных станциях, особенно в Париже, говорят, мы просто не пускаем, если станция небольшая, она маленькая по объему, а людей больше, мы просто закрываем входные ворота. То есть, с одной стороны, это служба охраны, которая обеспечивает полиция на транспорте, да, там должна работать французская, так можно сказать, если, да, с другой стороны, это все-таки задача транспортников обеспечить в той, той частоты. Они сами говорили, что у нас сейчас действительно сейчас идет катастрофический дефицит бюджета, и мы не знаем, как мы доживем этот год. Мы будем обращаться и в правительство наших стран, и, соответственно, к Евросоюзу, чтобы как-то нас обеспечить. У нас же задача, еще раз говорю, о том, чтобы была обеспечена частота движения полностью, но в случае необходимости экстремальных ситуаций сюда включается обязательная работа полиции, обязательно уборку территории вокруг станции. Мы знаем, что службы ЖКХ ведут, и вы видите, что у нас самый чистый город, где бы я там ни был. Я это могу... честно говорить, потому что я сейчас, если тот же Брюссель съездить, вы сравните качество все-таки тех или иных услуг. Но то, что транспортники начинают обслуживать некоторые поверхности раз в два часа, то, что два раза моется каждый автобус в течение своей службы за сутки, то, что обрабатывается, в том числе ультрафиолетом, вагоны метро, это действительно заслуга транспортных компаний, ну и тех подрядных организаций, которые просто-напросто сейчас начинают обслуживать вот внутреннюю территорию. То есть это все-таки заслуга большей части, именно что касается транспорта, транспортников, но все, что сверху происходит, какие-то внешние возмущения, которые падают на систему, это тоже в числе подключается все остальные службы города.
Насколько четко просчитана вся эта история с точки зрения влияния на пассажиров? Вы уже упомянули об ультрафиолетовой обработке, там, да, где это есть возможность. Это часто работа санитайзеров и так далее. Это все как-то согласовывается с соответствующими санитарными структурами?
Все, что, и все материалы, которые используются на транспорте, они рекомендованы Роспотребнадзором, и только после этого они применяются уже на транспорте. Прийти, ну, можно так сказать, только с мыльными пузырями и подуть их, как в каком-то мультике, не получится. И здесь именно четкая обработка, четкий список, четкий понятный регламент работы, который применяется. Потому что у каждого даже материала, у них срок действия на бактерии, он разный. Там, поэтому это все должно быть, конечно, с Роспотребнадзором обеспечено.
С вашей точки зрения, насколько безопасен транспорт? Вот если в общем говорить сейчас.
Я считаю, что при соблюдении тех норм, которые есть, я сам, даже со своим и младшим сыном, и старший сын у меня отдельно ездит на общественном транспорте, и если ты заходишь туда с маской и с перчатками, то, в принципе, я там не видел каких-то, ну, я не знаю, может быть, не повезло, можно так сказать, я буду говорить сейчас лично, да, пример, но я на личном примере использую общественный транспорт и выходные обязательно, там, и поездками с семьей, в том числе, не только личные поездки, да, там, у меня вот сын каждый день пользуется, я не каждый день пользуюсь, но выходные, каждые выходные я с семьей езжу на общественном транспорте и знаю, что почему я так не боюсь, потому что я знаю, что поручни протираются в несколько раз чаще, чем это было до этого. Я именно те поверхности, где люди соприкасаются с поверхностями, они, на них особое внимание. Поэтому общественным транспортом не то, что можно, но и нужно пользоваться. И именно поэтому я вот всех призываю к этому. Потому что сейчас ведь что такое вообще личный транспорт? Да? Сейчас новость. Все определенным образом есть какое-то опасение. Это, соответственно, сразу портится экология, сразу, соответственно, загрязнение веществ, сразу какие-то заболевания легочные появляются. Это все в том числе коллеги, которые вот как раз у нас на вебинарах, они говорят, у нас сейчас задача сохранить экологию, воздух, который был в период, когда все сидели на карантине. У нас прямо это такая острая экологическая задача. Как нам это обеспечить, мы тоже не знаем. Но мы всячески рассказываем какие-то рекламные ролики, показываем о том, что заторы, больше времени, больше выбросов, хуже дышится, больше заболевших. Это вот тоже же обратная сторона. Здесь, с одной стороны, с одной болезнью справились, да, другая болезнь возникла. Поэтому здесь вот этот вот баланс нам все-таки хотелось бы соблюдать. Именно поэтому общественный транспорт является наиболее приемлемым для мегаполисов.
Когда вы говорите о том, что вы сами пользуетесь общественным транспортом и заходите туда в маске и перчатках,
да,
вам не кажется, что вы белая ворона?
Нет, нет, очень много жителей, там, естественно, что есть и нарушители, естественно, что я видел, что люди не все этим пользуются, здесь по-разному можно оценивать это количество и проценты, но дело в том, что, может, они пользуются, но при этом боятся там ехать. Я хочу пользоваться и не бояться, поэтому я использую необходимые меры предосторожности.
Может быть, просто людей не проинформировали должным образом по поводу того, насколько действительно нужно использовать маски?
А давайте мы сейчас это сделаем.
Ну, так информируйте.
Обязательно использование масок, обязательно использование перчаток дает нам гарантированную защиту при поездке в общественном транспорте. Это сейчас это вынужденная мера, и поэтому сейчас пока не, нет рекомендаций по снятию этого, а наоборот, в мире идет даже ужесточение требований и ужесточение там, я не призываю сейчас власти ни в коем случае ужесточать там штрафы или, не дай бог, там то использовать соответственно уголовную ответственность за неношение масок, но в то же время сейчас в мире идет ужесточение по вот этим наказательным мерам. Не надо наказательных мер, давайте просто-напросто будем использовать те правила, которые сейчас есть на данный момент.
Тут спрашивают, а будут ли каким-то образом просчитываться нормы загруженности салонов? Ну, в связи с тем, с чем столкнулись во время пандемии, мы знаем, что в других странах, например, запускали автобусы или там троллейбусы, в которых не более 10 пассажиров. Это украинский опыт, насколько я понимаю.
Да, но вы видели, какая там давка была,
конечно,
соответственно, на остановках.
Да.
То есть в одном месте месте, конечно, запускаем 10 человек, но при этом мы устраиваем...
Тысяча ждет в толпе.
Тысяча ждет в толпе. Поэтому вот эта вот ситуация регулирования, она сложная. Что делается? Еще раз. Сейчас пока пассажиропоток на общественном транспорте составляет 73% от того, что было в этот же период до пандемии. Что такое 73%? Это значит, необходимые вот порядка 30%, они пока в час пик, пока не едут. То есть нормы пока мы соблюдаем за счет того, что все-таки есть уменьшение. В случае увеличения этого числа и в случае именно статистика, я еще раз говорю, статистика по заболевшим, она является наиболее ключевой. Если же будет рост, то, соответственно, естественно, что и власти Москвы будут пересматривать расписание.
Виталий из Филей пишет, может, все-таки ужесточить, пока нашего российского человека не напугаешь, они же будут дальше нарушать. А вообще как-то пытаются оценить объем людей, которые правила применяют, пользуясь общественным транспортом, и долю тех, кто принципиально не носит маски?
Я сейчас могу сказать, что именно соблюдается особое требование, идет на часы пик, и в часы пик этот процент составляет 80% людей. То есть потом я вижу, что когда именно пик заканчивается, начинается
контроль
немножко
слабее,
поменьше, и люди начинают все-таки смотреть, что расстояние, значит, я могу использовать подольше. Эта цифра может, конечно, варьироваться. Но знаю, что 80% людей в часы пик должны, ну, сейчас соблюдают. Лучше, чтобы их было, конечно, в часы пик все 100%. Тогда это все-таки безопасность не только твоя, но и окружающих тебя людей.
Теперь про санитайзеры вопрос, которые появились и на станциях метро, и на остановках общественного транспорта на земле. Можно ли как-то более четко объяснить, это для того, чтобы войти в транспорт или для того, чтобы выйти из транспорта?
Есть определенные правила даже ношения перчаток. Если вы потрогали какую-то поверхность, и вам действительно есть необходимость снять перчатки, вы можете тоже обработать это, свои поверхности перчатки, и перед тем, как тоже, соответственно, одеть перчатки, где неизвестно, если как-то они у вас в вакуумной упаковке были, это одно. А если вы их, соответственно...
Из сумочки
достали, при этом они полежали где-то на столе, потом где-то еще и так далее, а офисный стол, количество бактерий там превышает очень многие даже, включая... там туалеты, да, там, то есть, соответственно, вот офисный стол – это очень опасная история. Если вы положили, а потом пришли, то вам лучше все равно все-таки руки обработать, потом одеть и, соответственно, потом пользоваться. Это для всех случаев и входа, и выхода.
Теперь по поводу того, почему санитайзеры расположены так, как они расположены. Один из наших слушателей спрашивает, почему, например, их не поставили в автобусах, почему они стоят на остановках? Это тоже как-то просчитано?
Здесь есть необходимость... Прежде чем попасть в автобус, вы уже должны быть, условно говоря, обработаны. Поэтому в автобусе вам, когда вы в перчатках и в маске находитесь, вам зачем обрабатывать эту поверхность? Вы прошли уже туда, все обработаны и так далее. И так должно быть, да? Естественно, что, может быть, и хочется на каждом, через каждые 2 метра поставить эти санитайзеры, но задача стоит в том, чтобы все-таки тех людей, которые пользуются правилами, соблюдают их, наибольше обезопасить. Так вот, тех, кто пользуется, они все-таки должны, как я и сказал, перед входом и уже там после этого воспользоваться.
Когда вы общаетесь с коллегами из-за границы, когда общаетесь на эти темы, вы же наверняка пытаетесь обсуждать, как надолго все это к нам пришло. Вот про санитайзеры вы, по-моему, где-то в начале беседы уже говорили, что это надолго.
Ну, как и бесконтактная оплата, да. Вот вроде бы, с одной стороны, такое условие, чтобы оно было везде, да, там, ну... Практически сейчас это какая-то новое ведение. Но это же очень удобно. Ты когда с телефона подошел, оплатил и так далее, пошел. Есть вещи, которые остались надолго. Ношение масок тогда, все коллеги говорят, что до конца года, вот мы со всеми общались, это точно до конца года, потому что все хотят почему-то пережить осень. Ну, вот почему-то понятно, да, потому что идет изменение погодных условий.
Стоп, секундочку, срочное сообщение. Роспотребнадзор заявляет, зрители смогут посещать спектакли и концерты только в масках. Вот прямо сейчас это сообщение пришло, так что не только в городском транспорте.
Я так думаю, что даже снимать не стоит из общественного транспорта, не пользуйтесь лишним, приехали на общественном транспорте в масках и перчатках и прошли сразу в театр.
Но вообще, на самом деле, санитайзеры – это такая штука, которая может остаться и после Нового года. Ну, понятно, маски когда-то мы снимем.
Будем надеяться, да.
Да, а вот санитайзеры – это же штука такая, как кажется, полезная. Как вам кажется, ее будут оставлять?
Я думаю, что это все-таки осталось на очень долго, и это действительно полезная история, полезная в том числе. Многие жители начали больше пользоваться и следить там за каким-то здоровьем и так далее. Здесь вот, здесь помимо общественного транспорта, да, сейчас вот... секретарь МСОТ Мухаммед Мизгани, он рассказывал о том, что сейчас уже к общественному транспорту относятся и такси, и, например, транспорт последней мили, такие как там байк-шеринг, да, условно говоря, использование велосипедов. А здесь тоже хочется сказать, что вот многие люди там в общественном транспорте, это понятно, но на 30% возросло количество пользователей аренды велосипедов краткосрочной. Это же все тоже интересная история, и на 30, в два раза возросло, а на 30% стала стоимость меньше.
Александр Поляков, директор МОСТ транспроекта, вице-президент Международного союза общественного транспорта. Я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 24 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Обсуждаем вместе с вами главные темы. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить. 7373948. Следим за пробками на московских дорогах. Судя по Яндексу, сейчас в городе пятибальные пробки. Как ожидается, в ближайшие два часа пробки станут шестибальными. 691 тысяча автомобилей в эти минуты передвигаются по московским дорогам. Это на 3% больше, чем было ровно неделю назад в это же время. Что касается интернета, нам несколько человек уже написали, что у нас проблемы с интернет-трансляцией. Вот Капитон пишет, ваше радио через интернет сейчас не работает, включите трансляцию, пожалуйста. Если бы этот рубильник был у меня, я бы сделал это немедленно. Мы в курсе и, насколько я понимаю, проблему пытаемся решить. Возвращаясь к теме, которую мы обсуждали, Алексей Морозов пишет, может, хватит этой истерии с масками и перчатками, вопрос не актуален. Если вы полагаете, что вопрос не актуален, это не значит, что это на самом деле так. Есть люди, как минимум, другие люди, которые говорят об актуальности этого вопроса. Напомню, что сегодня из медицинских кругов пришли довольно четкие сообщения о том, что актуальность этого вопроса сохранится как минимум до февраля 2021 года. Это одна история, а вот еще одна история. Александр 162 несколько раз написал нам, ну спросите, пожалуйста, как антибактериальная маска может спасти от вируса? Александр решил, что эта маска называется антибактериальной. Возвращаемся к определению этого товара. Медицинская или хирургическая маска – это медицинское изделие, закрывающее рот и нос носителя с помощью фильтра, который защищает от вдыхания аэрозолей, внимание, с вирусами и бактериями, а также крупных капель с ними. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут – это история противостояния Соединенных Штатов и Китая, первая тема, а вторая тема вернет нас к коронавирусу снова, и вот почему. Вчера в Подмосковье объявлено, что режим самоизоляции для пожилых людей продлен до 9 августа.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Китайская Народная Республика повторяет некоторые из ошибок Советского Союза, и это поможет Вашингтону победить в соперничестве с Пекином. Есть некое соперничество Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики, и Соединенные Штаты в лице Майка Помпео надеются в этом соперничестве победить. Много вопросов в этой связи возникает. Если Соединенные Штаты собираются победить Китай, то как они себе представляют мир после этой победы? Первая тема, а вторая тема, что за ошибки Советского Союза повторяет Китайская Народная Республика в этой битве? Директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов с нами на связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли на самом деле сейчас говорить о неком особом противостоянии Китая и США?
Да, безусловно, это противостояние есть, оно идет вовсю, и более того, оно в известной степени повторяет то противостояние, которое было между Советским Союзом и США с конца 40-х годов и практически вплоть до 80-х годов. И я думаю, что то, что сегодня происходит, можно называть холодной войной, причем против Китая используются те же самые приемы, что и против Советского Союза, то есть технологические ограничения, наступление на идеологию. Китай постоянно критикуется за коммунистическую идею, наступление на экспортно-импортные операции, то есть попытка изолировать Китай. Собственно говоря, Китай, на мой взгляд, не ожидал такой яростной атаки, потому что ему казалось, что американо-китайские отношения в целом развивались, по крайней мере, до 2019 года вполне успешно, и огромный объем торговли, почти 700 миллиардов долларов, позволял надеяться, что такая концепция не разрушится. Но вот оказалось, что действительно Китай, на мой взгляд, просто недорасчитал той агрессивности, с которой США сейчас будут бороться за свое выживание.
Тогда следующий вопрос. Значит, если это похоже на то, как американцы бились с Советским Союзом, то чем это отличается от той битвы? И что неправильно делает Китай, если он что-то делает неправильно?
Конечно, сильно отличается, потому что в период противостояния Советского Союза и США экономики двух стран не так сильно проникали, как сегодня проникает экономики США и Китая. Во-вторых, конечно же, Китай сумел сформировать просто огромную абсолютно платформу вокруг себя, такой свой макроэкономический регион, где есть и страны Латинской Америки, и Африки. То есть, конечно, сегодня у Китая огромные рычаги. Тем не менее, на мой взгляд, есть одна похожесть с Советским Союзом. Дело в том, что Советский Союз вкладывал, я напомню, огромные деньги в регионы Африки и Азии, и Латинской Америки, в надежде, что эти страны в случае чего вступятся за Советский Союз. Ну, собственно говоря, эти страны образовывали страны социалистического содружества. Но когда наступила кризисная ситуация, эти страны, по сути дела, либо отпали от Советского Союза, потом от России, либо просто начали хранить такое гордое молчание. И сегодня перед Китаем стоит такая та же самая дилемма. Китай очень много вложил за рубежи, действительно поддерживал многие страны, но оказалось, что далеко не все страны готовы сейчас ввязываться в какое-то противостояние с США на стороне Китая.
Тогда еще один вопрос. Когда американцы проводят аналогии с битвой с Советским Союзом, они ведь наверняка должны понимать, что те, кто руководит Китайской Народной Республикой, как кажется, сильно отличаются от тех, кто руководил Советским Союзом.
Разумеется, потому что нынешнее поколение китайских руководителей, люди очень жестко и современно мыслящие, прагматичные, да и Китай располагает огромным запасом интеллекта, имеет в виду как человеческого, так и машинного искусственного интеллекта. И, собственно говоря, сейчас США прекрасно понимают, что они бьют по Китаю не потому, что Китай что-то не то делает сегодня, а потому что завтра Китай может просто перевалить США за счет более быстрого развития науки, более дешевых способов интенсификации своего производства. То есть сейчас идет борьба за будущее. И Китай это прекрасно понимает, поэтому он не хочет ввязываться в драку, то есть, грубо говоря, переплевываться США такими же обвинениями, как США предъявляют Китаю. А Китай, вот как вот такой большой ледокол, пытается развивать те программы взаимодействия со странами практически всего мира, которые он развивал, инвестировать, поддерживать стартапы, поддерживать технологии искусственного интеллекта. То есть мы, по сути дела, сейчас, в конце концов, получим, скорее всего, два стандарта, как бы два технологических стандарта, наверное, 5G, облачных хранения и даже, возможно, два интернета.
Но это же уже было в советское время.
Увы, это было, но тогда эти технологии не играли столь существенной роли. Я напомню, что параллельные технологии уже были и ничего хорошего не принесли.
Вот именно.
Но сейчас все-таки мяч на стороне США в том плане, что не Китай начинал эту драку. И, на мой взгляд, концепция США, она, как ни странно, очень проста. Китай очень активно воспользовался той концепцией глобализации, которую построили США. Ну и США теперь поняли, что они долгое время лили просто воду на мельницу Вашингтона. Поэтому сейчас важно старую концепцию глобализации разрушить там, финансовые, банковские, торговые механизмы. И потом уже создать новые, но уже без Китая.
С вашей точки зрения, это возможно?
Технически, да. Вопрос в том, что...
Физически?
В реальности это приведет к тому, что пострадают десятки стран, которые просто, как говорится, находятся сбоку припеку. Ведь Китаю же придется отвечать. Не случайно Китай в последнее время говорит о создании своего биткоина, своей электронной валюты, своих системы стандарта перечисления денег, которые идут как бы параллельно с нынешним стандартом SWIFT. Это все, конечно, выглядит здорово и технологически оправданно, но понятно, что для обычного человека и для многих стран это просто усложнит жизнь. Вот это и есть, собственно говоря, холодная война в таком своем чистом виде, когда все борются со всеми.
Алексей Александрович, теперь вопросы от наших слушателей. Формулировка на 100% повторяет то, что написали эти люди. Вот, например, Андрей Дыдриков. Вопрос к вам. А нам надо поддержать Китай, чтобы завалить США?
Во-первых, США не завалится, на мой взгляд, как бы там кому-то это не хотелось. У них есть, в общем, своя устойчивая экономика. Нам надо делать другое. Понимаете, ввязываясь в драку на чьей-либо стороне, мы теряем в известной степени свою самостоятельность. России надо срочно вырабатывать свое глобальное видение, свою концепцию. И если это совпадает, например, с китайской, да, тогда мы отставим общую концепцию. Вопрос в том, что борьба с США сама по себе не может быть целью. Целью может являться только технологическое развитие, развитие территориальное, экономическое. А борьба с кем-то – это скорее негативная программа развития.
Давайте. Тогда про цели. 235-й пишет, что в этот раз США вряд ли победит, потому что мир уже вплотную поступил к смене общественного строя. Впереди, по мнению 235-го, маячит социализм, и тут Китай впереди Соединенных Штатов Америки. Как вам?
Как ни странно, я частично соглашусь, потому что социалистическая идея стала очень популярной сейчас, в том числе и благодаря тому, что Китай все-таки первым вошел в полосу коронавируса и первый из него вышел, причем вышел достаточно успешно. Идет рост китайской экономики. Это чисто социалистическая экономика с определенными азиатскими особенностями. Да, мы видим и социалистические призывы в Европе. Но говорить о том, что США под этими ударами рухнет, это не так. Ведь США тоже адаптируется. Посмотрите, многие призывы Трампа и призывы практически социалиста. Так что, но то, что глобальные концепты меняются, это правда.
Ну и последнее. Жора 201 пишет, а не обидно, что эстафета от Советского Союза не у России, а у Китая в этой битве?
Ну, мне обидно, как человеку, который проживает в стране, который является наследником Советского Союза. Только обратите внимание, Советскому Союзу, чтобы стать великим, надо было сначала провести индустриализацию, то, что, в общем, Китай провел, ну, а потом, в общем, победить в огромной войне. Вот Китай ни в какую войну не вмешивался. И это как раз большой вопрос. А может быть, Китаю не бояться воевать? Не обязательно ядерным оружием и пушками, но воевать экономически, чтобы доказать, что он великая держава. Так что я думаю, что опыт Советского Союза Китаю еще пригодится и в победах, и в поражениях.
Если Китай вдруг задумает воевать, мы не пострадаем?
Ну, я думаю, что это не будет не реальная война, а, я не исключаю, гибридные войны, войны, кибервойны. Конечно, вообще пострадают все страны мира, учитывая объемы экономики Китая, объемы того, насколько Россия в торговом отношении привязана к Китаю.
Ну, то есть, когда в одной лавке эти два слона, мы где-то там под столом, да? Нам все равно будет плохо.
Будет плохо всем и нам тоже. Вот этого как раз не хотелось бы. Чтобы мы не были как бы придатком чужой драки, нам нужно, еще раз говорю, разрабатывать свое глобальное видение, свою концепцию, куда мы движемся и что нам надо делать. А все зависит от внутреннего экономического развития, потому что чем у нас крепче внутренняя экономика, тем нам проще противостоять любым внешним угрозам.
При имеющихся цифрах можно играть в свою игру?
Нет, по экономическим нет, конечно.
Ну, мы вот
слабы, и, на мой взгляд, организация экономики сделана не очень правильно. Организация науки, которая поддерживает экономику, сделана очень слабо. Но хорошо бы, не страшно иметь слабую экономику, страшно не осознавать, что она слабая, и продолжать катиться в том же самом направлении.
Спасибо. В принципе, да. Спасибо. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373948. Телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, срочное сообщение: молдавского политика Рената Усатова заочно арестовали в России. Он объявлен в международный розыск. В конце апреля стало известно, что Усатому заочно предъявили обвинение о выводе из России совместно с олигархом по фамилии Плохотнюк 500 миллиардов рублей. И теперь следствие считает молдавского политика участником международного преступного сообщества. Возвращаемся о противостоянии Китая и Соединенных Штатов Америки, о котором уже говорят на уровне госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. Многие, и мы только что слышали это в разговоре с Алексеем Масловым, согласны с уместностью аналогии нынешнего противостояния Китая и Соединенных Штатов Америки противостоянию Соединенных Штатов и Советского Союза. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Я думаю, что, исходя из того, что рассказал профессор Маслов, России в этом противостоянии придется, наверное, научиться жить так, как живет Белоруссия.
А как живет Белоруссия?
Ну, как-то она старается между теми и другими.
Ну, то есть должны появиться русские мидии для передачи их куда-то в Китай?
Ну, как-то вот уметь лавировать.
Понятно. Надо научиться лавировать. Ну, как Лукашенко. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Вот тут эксперта вашего послушал, честно говоря, удивился. По поводу войны. Китай, если кто не в курсе, во Второй мировой войне потерял больше, чем Советский Союз. Там 30 с лишним миллионов, если я не путаю.
Но вы же помните население Китая, это тоже важно.
Это сегодня население Китая, а какое было тогда? Это во-первых. А во-вторых, там нет никакой социалистической экономики. Там, если сейчас не путаю, там, по-моему, 75% ВВП – это частный бизнес. Поэтому тут как-то вот странно все.
Тоже частно-государственный, об этом тоже не стоит забывать.
Нет, частный. Это именно частный. Они, естественно, присосаны к государству, но это частный бизнес. Больше, чем... больше, чем США.
Хорошо, вы хотя бы с этим согласились. Ладно, назовем это так. Частный присосанно-государственный.
Нет, ну, любой частный бизнес, он как-то вот, если не брать там кафе, рестораны, он как-то на государство что-то там, какие-то гайки делает. Но Китай — это сельское хозяйство огромное, причем тут государство.
Так, вернемся. Ваше отношение к этим сравнениям. Если сравнения уместны, ну вот с противостоянием, чем это все закончится?
Чем закончится, знаете, я не Ванга, но мне кажется, что они настолько зависимы друг от друга, США и Китай, потому что, ну, как-то вот, что закончится все хорошо для них, для США и для Китая. Для России не уверен.
Просто я хотел вам... Я понимаю, в 1845 году население Китая было 430 миллионов человек. Ну, чтобы вы знали. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте. Александр.
Прошу.
Я что-то вот не понимаю это сравнение вот того противостояния СЭФ, ну, СССР, так сказать, против Запада, или там СССР против Америки, и сейчас Китай против США. Потому что Китай, его экономика сейчас — это экономика. А вот у СССР тогда экономика была только военно-промышленного комплекса, и больше никакой экономики не было.
Понятно. Неуместными кажутся одному из наших слушателей подобного рода сравнения. Что? Андрей Дыдриков продолжает про свое. Еще раз, вы можете плевать сколько угодно на то, что кто-то где-то что-то продлевает, но заболеваемость никто не отменял, и дай-то бог, чтобы у вас эта заболеваемость не стала проблемой. Ладно, мы продолжаем и переходим к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опять сложная ситуация, потому что Москва и Московская область явно сильно пересечены с точки зрения человеческой жизнедеятельности, а тут получается, что разные, сильно разные правила. В Подмосковье, если кто не в курсе, продолжается режим самоизоляции для пожилых людей. Его до сих пор не отменили. Более того, вчера губернатор Московской области подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции для пожилых людей продлевается теперь уже до 9 августа. Отмечается, что режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев покидания места проживания для, внимания, выгула домашних животных, выноса мусора, занятия спортом на открытом воздухе и прогулок не более 2 человек вместе при условии соблюдения социальной дистанции. Напоминаю, в Подмосковье, в Москве-то отменено, а в Подмосковье режим повышенной готовности вместе с режимом самоизоляции. В Москве, насколько я понимаю, режим повышенной готовности есть, а самоизоляции даже для пожилых людей уже нет. В Подмосковье режим повышенной готовности с режимом самоизоляции для пожилых людей сохраняется теперь до 9 августа. Возникает очень много вопросов, но что есть, то есть. 7373948, телефон прямого эфира. Понимаете, Панк 13, от того, что вы, например, будете продолжать писать, что один я передвигаюсь по Подмосковью в маске, ничего не поменяется. Ну, с точки зрения продвижения заболеваемости. Самоизоляции то же самое, ее нет и давно. Но мы возвращаемся к документу, он тоже есть и есть давно, с марта месяца. Теперь он просто обновлен, теперь дата до 9 августа, режим самоизоляции для пожилых людей продлен. Что это такое, непонятно, и кто это соблюдает, тоже непонятно, пишет Надежда. Но тут главное, чтобы в результате этого не было никакого непонимания с последствиями. 7373948, и главное, чтобы не было потом разговоров о том, что «а что это власти не требовали от нас ходить в масках?» Вот чтобы этого потом не было. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, действительно, все это как-то странно выглядит. Во-первых, могли бы договориться между собой власти Подмосковья и Москвы, это во-первых. А во-вторых, ну, действительно все уже ходят. Я не думаю, что если пенсионер в Подмосковье, там, 70-летний, куда-то поедет, что его задержат, оштрафуют.
Вот, то есть, нет, говорят, смотрите, а нельзя, подождите, а нельзя рассматривать вот это хотя бы как предостережение? Лучше не надо никуда ехать.
Ну, это можно, так как длится уже давно, и людей действительно не задерживают, то... Все это видят и все понимают, что... Ну, тогда и в Москве надо так же делать.
Нет, еще раз, то есть мы не понимаем, насколько это для нас опасно, и нас надо напугать больше.
Ну, уже, мне кажется, все понимают, поэтому я говорю...
Что? А что все понимают?
Это вот эти, что у них там самоограничения до такого-то у нас можно, что все это уже...
Что, нет, то есть все понимают, что это... Нет, что все понимают, что болезнь не страшна.
Нет, люди понимают, что как они себя не ведут, все равно никаких последствий со стороны власти уже не будет.
Нет, еще раз, о себе они не думают.
А это уже должен каждый о себе думать.
Ну, но не думают, получается так.
Да.
То есть понял. Каждому, спасибо.
Как он считает нужен, так и делает.
Не наказывают, значит, можно. Мы так устроены, пишет Панк 13. А Юлишна полагает, что это власти так перестраховываются. Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас путаница какая-то получается, и люди не понимают действительно, как себя вести. С одной стороны, вроде как в Москве пожилым можно, а в Подмосковье пожилым нельзя, но с другой стороны, на улицу выходишь в Подмосковье, а там пожилые. Как себя вести пожилому человеку в этих условиях?
Ну, определяется это все, в принципе, уровнем эпидемической опасности. Да, точно так же в некоторых странах, там, например, в Италии, да, где-то сняты ограничения, где-то они есть. И все это зависит не от воли там просто человека, да, от его прихоти, условно говоря, да, а именно от количества заболевших. И если есть опасность, то, конечно, такие ограничения вводятся. И мне кажется, что до того момента, пока мы не будем иметь вакцину эффективную, и доступную, самое главное, все-таки периодически будут такие возникать ситуации, что будет там карантин, а потом он будет сниматься, а потом он будет возобновляться, потому что, к сожалению, и мы все говорим, что первая волна, вторая волна, и, собственно, вот эта вот сезонность заболеваний, волнообразность эпидемиологической ситуации, она, конечно, будет менять правила игры. Это понятно.
Но поэтому... учитывая, как это все устроено, люди могут жить в Подмосковье, ездить к детям, к примеру, в Москву и так далее. Что бы вы посоветовали пожилому человеку, который задумывается, то есть не наказывают, это многие из наших слушателей подчеркивают, а значит, вроде как можно тогда, с другой стороны, вроде как нельзя, потому что документы есть.
Ну, смотрите, я с точки зрения здравого смысла могу сказать, что... Да, действительно, ситуация успокаивается. Мы понимаем, что вот самую тяжелую ситуацию, самый тяжелый пик заболеваемости мы пережили, да, но вирус, как мы вначале говорили, он никуда не делся. Мы с ним будем жить теперь долго. И до того момента, пока нет вакцины, нужны правила, да. И я пожилым людям... Что могу посоветовать? Что если уже вы выходите из дома, то, конечно, соблюдая все правила и не забывая о том, что вирус никуда не делся. Да, по крайней мере, дистанция 2 метра, по крайней мере, повязка, маска, извините, да, использование маски, мытье рук, да, и вот эти вот все вещи. Это, к сожалению, ничего другого, более эффективного для профилактики инфицирования, к сожалению, мы пока не придумали. Но нет, ничего не существует. Вот, и если, конечно, вопрос, я понимаю, ваш состоит в том, что ну что же человеку сидеть дома пожилому, да, и как это вообще можно все пережить, и как это отразится на его здоровье. Наверное, выходить из дома нужно, но соблюдая все правила. Можно, да, соблюдая все правила. Вот. А все-таки учитывать то, что нужна двигательная активность, нужно адекватное питание, нужна какая-то какая-то активность социальная, и будем так говорить, когнитивная активность. Потому что бесконечно, ну, ограничивать человека тоже невозможно.
С другой стороны, видите, в документе у губернатора Подмосковья написано, что можно покидать места проживания при условии соблюдения социальной дистанции для выгула домашних животных, выноса мусора, занятий спортом на открытом воздухе и даже прогулок не более двух человек вместе.
Ну, мне сложно вот про не более двух человек здесь комментировать. Но вот это расстояние 2-2 метра, это абсолютно точно, что это такое вот очень правильное и обоснованное правило. Вот. Вы видите, что людям можно все-таки выходить, да, то есть это вот не такое строгое ограничение, и выходить надо. Но со всеми правилами предосторожности. Почему я хочу вот об этом сказать?
10 секунд, прошу.
Да-да, потому что вот это длительное нахождение без физической активности, оно снижает количество и массу мышечной ткани. И потом уже это приводит к другим последствиям, к тому, что у человека повышается риск падений, переломов и других проблем, которые уже с коронавирусом не связывают.
Понял, спасибо. Да? Спасибо. Да. Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра. Далее новости.